Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Лен, но это делают все?
Да, конечно.
Что самое интересное, это неважно, какой возраст, повторяется это или нет. Говорят, на них, на чужих учатся. Но это тоже неправда.
Ну, кто учится, кто не учится. Кто как еще к ним относится?
Не знаю, я не видел, вот у кого я не спрошу, никто из моих знакомых ни разу не учился на ошибках другого человека. Они на своих не могут выучиться, а не то, что на чужого.
А знаете почему?
Почему?
Потому что ошибку очень тяжело перевести в разряд осознанного опыта. Потому что у нас отношение к ошибкам из детства складывается очень, один из самых серьезных страхов. Страх ошибки – это один очень мощных страхов, он стоит на втором месте, просто представьте, после страха смерти. Почему? Потому что страх ошибки – это не что иное, как страх отвержения и страх нелюбви, что тебя не будут любить.
А объясните тогда, что такое ошибка? Что мы называем ошибкой?
Что мы называем ошибкой? Это, во-первых, оценочное суждение. Вот смотрите, любое событие, которое в нашей жизни происходит, или любое действие, любая наша мысль, которую мы называем ошибкой, значит, мы ее уже наградили неким негативным, некой негативной коннотацией. То есть ошибка – это что-то плохое, это то, чего лучше было бы не совершать.
Угу.
Да? И сама по себе ошибка, если мы на этимологию снова слова посмотрим, да, я же филолог по первому образованию, то это ошибка, ушиб, да, то есть это что-то, вот это
понятно,
что-то, обо что мы ударяемся, обо что мы травмируемся. То есть ошибка это что-то болезненное для нас, да, степень болезненности бывает разной.
Угу.
И поэтому ошибка это вот что-то плохое. Мы наделяем это плохим, да, плохим
негативный.
Отношением. Да, негативный контекст придаем. На самом деле, в реальности, когда мы, психологи, разбираем, что является ошибкой в нашей жизни, а что нет, то для людей очень часто бывают такие открытия, что то, что они назначали ошибкой по большому счету не являются. Вот сейчас в самом начале программы я разделю, что наши ошибки, о которых мы сожалеем. Да, у нас же тема, как перестать жалеть, да, или самобичеваться.
Об ошибках прошлого.
Вот эти ошибки надо разделить очень грубо на две категории. Это так называемые просто ошибки. Любые события и действия, которые в нашей жизни происходили. И роковые ошибки. Вот роковая ошибка – это та ошибка, которая по какой-то причине при твоем участии или по твоей вине привела к чьей-то смерти. Да, то есть мы все знаем,
обязательно.
Такие, да, вот это роковая ошибка. Только эта роковая ошибка – это то, что является такой серьезной, прямо очень мощной.
Обязательно итог смерть.
Да.
Кошмар.
Ну, то есть, смотрите, вот мы все знаем такие истории, когда там папа ехал на автомобиле, например, там не пристегнул ребенка, авария, ребенок погибает, папа остается жив, да, или какой-нибудь пьяный автомобилист едет на автомобиле, попадает в аварию, вторая машина в смятку, вся семья в смятку, все люди в смятку, тот, кто был пьяный, не царапины, да, мы все это знаем. Или, например, врач, который допускает врачебную ошибку, и он знает, что он допустил врачебную ошибку, и это привело к летальному исходу. То есть, когда кто-то умирает, вот и при твоем участии или по твоей вине, вот это является роковой ошибкой. И именно вот это ощущение вот этой ошибки, да, что ты принял участие или ты сделал что-то, что лишило кого-то жизни, это является мощнейшей травматизацией, с которой обычно работают психотерапевты. Да, и там есть одна техника, я про нее расскажу, потому что вдруг среди наших слушателей тоже есть люди, которые, к сожалению, не убереглись, скажем так, от таких ошибок роковых. Во все остальные ошибки, вообще мы в психотерапии, угу, даже за ошибки не считаем. Мы считаем это опытом, который в нашей жизни случился. Просто мы либо этот опыт осознали, либо нет.
Не, ну, предположим, вот я уже в прошлый раз говорил, ошибка не... Как, неграмотно, а как это слово подобрать-то? Неудачно жениться или выйти замуж. Это же ошибка. Ошибка, что я выбрал там тебя или выбрал тебя там и так далее.
Вот смотрите, тут такое дело, что когда мы говорим неудачно жениться, вообще неудачно что-то сделать, там, неудачно вложиться, неудачно жениться, неудачно куда-то там поехать, приехать и так далее, мы говорим о том, что ну, это некое событие, которое как-то на нас повлияло. То есть мы прожили какое-то количество негатива в связи с этим событием. Мы хотели одно, помните, у нас был эфир про неоправданные ожидания, да, получили совершенно другое, и это нас фрустрировало. Фрустрировало, то есть мы расстроились. Фрустрировало, что это у меня с речевым аппаратом сегодня.
Это сегодня нормально у всех.
И получается, что мы через этот негатив проходим, но, по большому счету, единственное, чем он навредит, это то, что мы на этой ошибке фиксируемся. То есть мы на ней застреваем. Угу. О том, являлось ли это негативным событием или положительным, мы можем оценить только спустя большое количество времени. Почему? Потому что очень часто, когда мы попадаем в какое-то неприятное событие, мы через этот кризис начинаем меняться, и мы приходим потом в гораздо более лучшие условия нашей жизни. В ту точку, куда мы, скорее всего, бы не пришли, если бы это негативное событие с нами не произошло. И вот я уверена, что если мы сейчас бы слушатели наши спросили, были ли у них такие события, которые они сначала назначали ошибкой, то есть они думали, вот лучше бы этого со мной не происходило. Потом проходил определенный промежуток времени, достаточно длительный, для того, чтобы можно было это увидеть, вот знаете, в разрезе прошлого, обернуться и посмотреть, вот как будто бы несколько лет назад. И ты думаешь... А ведь да, а если бы это тогда со мной не случилось, я сегодня, таким, какая я есть, не был бы или не была бы. Вот я там бы, где я сейчас, не была бы. И уже это, знаете, такой философский вопрос, а ошибка ли это была? А может быть, так и должно было быть? Вот я должен был через это пройти для того, чтобы сегодня со мной было вот ровно то, что есть.
Но, типа, некоторые ошибки идут на пользу человеку, вы об этом.
В том случае, я однажды услышала очень классную фразу от какого-то гроссмейтера по шахматам. Он говорит, вообще стать чемпионом по шахматам невозможно, не совершив бесчисленного числа ошибок.
Ну, вот, да, бесконечных. Да, да.
Другое дело, что эти ошибки, они как бы предусмотрены в процессе обучения. Ну, то есть они так же, как у спортсменов. То есть они же без ошибок, да, есть, они ничего не достигают. Они не могут стать олимпийскими чемпионами, не допустив определенное количество ошибок в том виде спорта, в котором они находятся. Они через эти ошибки только совершенствуются. И получается, что им эти ошибки как бы условно ничего не стоят. Ну, то есть никто не... Все заложено в их вот в этот в процесс самосовершенствования. И вот этот чемпион по шахматам, он говорит, что... Сказал, что я, когда совершаю ошибку, я ее анализирую, забираю оттуда весь опыт, то есть анализирую, я смотрю, что было не так сделано, и забываю про нее, и забываю, и дальше иду играть в шахматы. Вот если бы я не забывал свои ошибки, вот начисто, но извлекая из нее опыт, я не стал бы чемпионом. Мне это очень понравилось, и на самом деле это очень работающая схема. То есть забрать из той негативной ситуации, которая случилась, даже если она была очень болезненная, забрать оттуда весь опыт, который поможет осознать, в чем была ошибка, и дальше уже забыть об этом, забыть и делать то, что ты хочешь делать, может быть, даже то же самое, ну, условно, в той же самой сфере.
Получается, ошибка – это такой спутник по жизни.
Да, необходимый.
Спутница, да, и неизбежная часть жизни человека.
Так же, как и неизбежная часть обучения, как процесса совершенствования, так же и неизбежная часть взросления. То есть мы без допущения определенного количества ошибок не можем созреть. Тут мы вступаем в определенное противоречие.
Сейчас, Лен, это, знаете, мне напомнило одну... Все так делают, вы, может быть, тоже так делали. В детском саду заболел кто-то ветрянкой, и все родители сразу, всех детей в детский сад, чтобы он тоже заболел, и их, чтобы тут же переболел в детском возрасте, чтобы потом проблем не было. Здесь то же самое. Типа надо совершать ошибки.
Да.
И поэтому ты становишься как бы что? Крепче, я не знаю, психически уравновешенным.
Да, это очень хороший пример. Именно потому, что вы сказали детский сад, именно потому, что ветрянка, именно вот это слово «крепче» ты становишься. Смотрите, самое большое количество ошибок, которые нам практически ничего не стоит, мы можем допускать в детском возрасте, до достижения подросткового возраста. Вот в детском возрасте. Но мы вступаем в противоречие. Нам, родители, вообще в процессе воспитания, не только наши родители, а и им их родители, запрещают совершать ошибки. То есть совершать ошибки как бы считается очень плохо. У нас вся система образования, она оценочная, и там, если ты допускаешь ошибку, тебе снижают оценку. Если тебе снижают оценку, соответственно, ты как бы хуже учишься. Ну, то есть вот эта вот негативная история, связанная с ошибками, она прямо встроена. Родители тоже не любят, когда ребенок ошибается. Ну, не любят. Они говорят, ты сразу должен научиться, как делать правильно. То, что ему нужно совершить, ну, вот даже на велосипеде, когда учат ребенка кататься, или на коньках. И если это делает родитель, а не тренер, то этот родитель, безусловно, огромное количество раз высказывает раздражение, куда ты поехал, что ты снова завалился. Вот я тебе сказала так, а надо так. И весь вот этот негатив, он записывается. Соответственно, начиная с детского возраста, а как мы говорим, у всех наших взрослых страхов всегда существует огромная такая мощнейшая детская история. И в детском возрасте мы приучаемся ошибок бояться, страх ошибки. То есть ошибка – это плохо. Когда мы работаем
так в психотерапии... Так это надо делать или надо от этого избавляться?
Конечно, ошибки нужно совершать, и более того, нужно
нет, своей... Нет, бояться ее надо, ты еще не совершил, нет. Но ты вот как бы подсознательно боишься, что ты что-то сделаешь.
Ну, в любом случае, когда мы говорим о каком-то действии, которое мы раньше не делали, элемент страха будет присутствовать. Но помните, я всегда говорю, что бывает страх на 5%, а бывает на 105%. Вот это разный уровень страха.
Вот, Лен, смотрите, у меня есть подруга, мы знакомы с ней уже, ну, сколько, с 96-го года, ну, 30 лет практически, да? Mm-hmm. Ну, почти. И у нее по жизни она боится совершить какое-то дело, сама этого не ведая, и попасть за это в тюрьму. Угу. А вот поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» – это как раз про нее. А для нее это панически проблемно. Она постоянно выверяет, садится за руль, она прям ездит по всем правилам, не дай бог кого-то сбить или еще что-то. Она, ну, короче говоря, она вот прям вот досконально за собой следит. Она боится совершить эту ошибку. И из-за этого ее жизнь становится какой-то напряженной, да. Какой-то некачественной. Она постоянно на нервике, она постоянно контролирует себя. Угу. Там, не дай бог, будет ругаться с мужем, чтобы не кинуть в него какую-нибудь там кастрюлю, чтобы он от удара не помер. Вот это вот что? Это получается как бы это плохо?
В случае с вашей подругой это уже навязчивое состояние.
Да, у нее
это
уже психоз.
Или невроз, или это уже такое тревожное личностное расстройство, когда при помощи постоянной вот этой вот как бы попытки самоконтроля вот этот страх, он как бы помогает ей себя контролировать. Она пытается свою жизнь сделать, ну, насколько возможно, скажем так, как будто бы у нее все предусмотрено. Безопасный, да, вот угу. Тут вопрос в безопасности. Но далеко не у всех людей это настолько сильно развивается. Но это не значит, что мы не самобичуемся за допущенные ошибки. И вообще мы правильно относимся к своему опыту. Вот у людей, у которых и существует большое количество так называемых психосоматических заболеваний, очень часто, когда мы, психологи, работаем, мы разматываем вот эти вот клубки наших взаимоотношений со своими ошибками из прошлого. А как проявляется, как психосоматически вот эти обиды на себя накапливаются? Потому что, смотрите, какие сопутствующие эмоции у нас связаны со словом «ошибка». Что за эмоции? Страх, да. Стыд, чувство вины и обида. Это самые деструктивные эмоции, которые реально могут разрушать наш организм. Страх, стыд, чувство вины и обида. Вот это все связано с ошибками. И с нашим отношением к себе, когда мы допускаем какие-то ошибки. Одно дело, когда мы на кого-то там обиделись, хотя это тоже разрушительно. А тут мы обижаемся на себя. И что происходит? Бессознательный self-harm, что это такое? Это когда постоянные ушибы, порезы, вывихи. То есть вот есть такие люди, они постоянно бьются обо что-то.
Да.
Или я иногда прям по Юнгу обращаю внимание своих клиентов на что-то. Вот если у вас появляется в жизни такой период, когда вы все время ни в лад да ни в попад, то ударились, то подвернули, то порезали. Сейчас на каком месте что упало?
Это чихнули.
А, это тот чихнул. Вот сейчас Юнг обратил бы на это внимание, сказал, посмотрите, как это важно, что я вот говорю, а кто-то на это даже сразу моментально реагирует своим организмом, говорит, да, вот так и есть. Дальше. Проблемы с позвоночником, с коленями. То есть вот наш позвоночный столб и наши суставы, они очень сильно реагируют на обиду, направленную на себя. У женщин очень часто, как мы можем понимать, что женщина не может себя за что-то простить? Часто психологи, которые именно с психосоматозом работают профессионально, они смотрят на вдовый горбик. Вот это вот
да,
место.
Да, это на шее сзади.
Да, это когда женщина пытается все время наклонить голову бессознательно и как бы спрятаться.
Вообще женщины ходят очень таким вопросительным знаком очень много.
Не все, не все.
Ну, не все, но в большинстве.
А именно те, на кого давит груз обиды на себя. Все возможные аутоиммунные, так называемые, заболевания. Волчанка, ревматоидный артрит, псориаз, всякие там рассеянные склерозы. Это то, чему нет объяснения в медицине, но оно просто есть, люди этим болеют. И, как правило, излечиваются только при помощи психотерапии плюс сопутствующая терапия медицинская, я имею в виду. И все, что связано с язвенными болезнями, болезнями желудка. То есть наша обида, она копится на себя, мы не можем, грубо скажу, переварить эти все эмоции, и они там остаются. Вот эти психосоматические заболевания, они, как правило, очень сильно показывают, что внутри человека есть обида на себя за то, что он совершил в прошлом. Может быть, это будет какое-то одно событие. А иногда вообще все ошибки, которые мы допускаем, а их бесчисленное множество, мы не можем жить без ошибок, все люди записывают себе вот в этот вот негативный опыт, и все говорят, вот я бы больше тогда бы лучше и ни туда не ходил, и вот этого не делал, а с этим бы не встречался, а этого бы не допускал. Очень часто женщины корят себя за аборты, которые они делали, и не могут себя простить.
Это самое сильное, да.
За смерти или тяжелые болезни детей. То есть, когда она, например, там не смогла, как мама, ну, скажем так, уберечь, да, своего ребенка. За семейные отношения, когда распадаются, например, или за то, что я чувствую вину за то, что я выбрала не того отца своим детям, вот он там какой-нибудь гулящий такой, ну, не подает пример, да, или вообще детьми не занимается. И вот это все чувство вины за собственную ошибку. Вот почему я эту тему и подняла.
Да, это как бы то, что она сделала, она сама себя за это корит.
Самобичует.
Да, самобичует, считает это ошибкой.
Да.
Вот пишет Наталья, пример Макса, что не удался брак, мы считаем, почему это стало ошибкой, но ведь мы не можем предугадать заранее, как поведет другой человек, да и ты сам. Есть люди по 30-40 лет живут, а затем, значит, любят, дорожат друг другом, а потом кто-то уходит. Ну, короче, правда, мы же не можем предугадать, как поведет там, ну, неудачный брак, вот я привел пример, как что это человек так себя повел, да и я так себя
могу повести
по-разному. Вы знаете,
мне, когда как психологу начинают приводить вот эти примеры про 30-40 лет, 50-150 лет вместе и умерли в один день, я всегда говорю, что у меня такое ощущение, что мы все, как наше человечество, поддаемся вот этой ошибке выжившего. То есть браков на самом деле, даже если мы возьмем и советский период, браков, которые существуют, и были очень счастливы, то есть люди действительно жили много-много десятков лет вместе и были при этом счастливы, то есть ненавидели друг друга имплицитно или даже открыто, а были счастливы. Таких браков это единицы. И когда мы их видим, нас настолько это вдохновляет и настолько мы восхищаемся этим, что мы это запоминаем и говорим, ну вот, встретились еще где-то в школе, самые первые друг друга у партнеры были, мальчик с девочкой, первый раз поцеловались, и всю жизнь до гробовой доски, чуть ли не в один день они там умерли, и какие они были счастливы. Но это единицы, ребят, это единицы. Все остальные люди, чем больше они имеют взаимодействия межполового, то есть они встречаются, расходятся, тем качественнее их отношения с каждым разом становятся в том случае, если они умеют из этой ошибки, из предыдущей, взять опыт и что-то исправить в будущем. Я видела очень мало браков, когда люди в молодом возрасте, в юном женятся и идут до самой старости.
Ну да.
Очень часто они это делают на невротическом страхе развода. Или сидят родственники, которые им запрещают. Или какие-то внутренние установки, что разводиться нельзя. И они начинают просто мучиться друг рядом с другом, искренне мучиться, болеть, ненавидеть друг друга. Как-то это переваливать все на детей, если родились дети. Или наоборот, не допускать рождения детей. Ну потому что, вот как у женщины бывает, просто запрет на беременность психологически. Не рожает, не хочет на этого мужчины рожать. Хотя как бы на словах могла бы и родить. И в этом случае мы все говорим, а зачем это делать? Наша задача жить, ну, насколько мы можем счастливо. Зачем тянуть это, этот брак? А потом сидеть и говорить, ох, ну, это была моя ошибка, вот надо было лучше выбирать. А как ты можешь лучше выбрать, опыта-то нет?
Лен, а почему вот, например, мы, две равноценные ошибки совершили, да, в прошлом, но за одну мы переживаем больше, за другую меньше? Это что, это как-то выборочно наша психика, мозг?
Фиксация, да, мы гораздо сильнее переживаем за те ошибки, которые мы допускаем по отношению к тем, которые... к тем людям, которые нам были дороги, или по отношению к себе, если мы сами себе дороги. Ну, то есть мы по отношению к себе допустили какую-то ошибку. Или очень часто мы переживаем за ошибки по отношению к детям, за ошибки по отношению к партнерам. Мы гораздо проще переносим ошибки, которые мы совершаем, например, в коллективе, просто, ну, в каких-то событиях, не знаю, там, в обучении. То есть вот где-то там на работе или где-то там во внешней среде, там мы переживаем проще. А вот все, что связано с людьми, которые так или иначе нам дороги, то есть мы психологически к ним как-то привязаны, да, сопричастны к ним, вот это мы переживаем сильнее.
Есть ли какие-то категории у ошибок? Ну, вот мы сказали роковые, да, а второе, вот вы так и не продолжили, что это все остальные ошибки.
А вот все остальные ошибки я вообще считаю, не называю ошибками. Я считаю, что это тот опыт, который мы должны были совершить.
Но все равно ошибка, например, по выбору партнера.
Да.
Ошибка, например, по выбору, я не знаю, профессии.
Невозможно
это же
не
разные.
Выбрать.
Это
невозможно
же разные.
Выбрать партнера безошибочно с первого раза. Ну, невозможно. Мы не рождаемся с этим знанием, к сожалению. Для того, чтобы нам понять, какой нам нужен партнер, нам нужно методом перебора выяснить, что нам подходит. Причем, как вы правильно сказали, нам бесполезно условно смотреть фильмы об этом или смотреть на то, как создаются пары вокруг. Пока мы не сами не начнем входить в отношения, выходить, мы не поймем, что нам с этими партнерами делать и как, но, какой нам нужен.
Окей, а предотвратить ошибку мы можем?
Мы можем сделать ее, скажем так, менее чувствительной для нас. Мы можем сделать ее менее чувствительной.
Как?
Ну, например, раньше развестись, чем позже. Да, то есть не доводить до тяжелого. Вот у нас в психологии есть такое понятие «хороший развод». Это я сейчас на вашем примере говорю. На самом деле я скажу, что мне и тема-то пришла в голову, почему я ее взяла после вашей фразы, когда вы в конце прошлого эфира сказали: «Да я, может, и не женился бы никогда». И это абсолютно такая триггерящая, травматичная, сразу видно фраза. И я думаю, боже мой, а ведь я ведь тоже, у меня ведь тоже есть такие фразы. А я бы вот это никогда не сделала. У меня это всегда по отношению к детям. Потому что я, честно вам скажу, когда, особенно когда я родила первого ребенка, и вот я была вот эта молодая мама, какое количество я допустила ошибок в воспитании по дурости, по незнанию. И я до сих пор корю себя, я разбираю это.
Но опять все это предвзято. Это был ваш опыт. Вы так понимали, как это делать, и так передавали
совершенно
своему
верно.
Ребенку.
Видите,
и то,
как
что
вы
это
со стороны,
ошибка, вот, это не факт.
Вот, видите, как вы со стороны сразу взяли и повернули это по-другому. Вот философию такую включили.
Да, просто у меня много из моих друзей, которые, опять же, вот, почему нас не учат там в школе, в институтах, как воспитывать детей, мы же вот родим и не знаем. Ну, потому что это надо, правда, может быть, своим путем это все делать. У меня мама, мама моей маме говорит: вот ты совершаешь ошибку в детстве, там, в юности, потакая Максиму. Потому вот старший у тебя рос в ежовых рукавицах, а этот, на что мама говорит: ну, хватит уже ежовых рукавиц, стерла ей их, порвались они, я хочу так воспитывать. Бабка нет, вот постоянно были вот какие-то гонения на меня.
Вот, это то, о чем я говорю, что в основном в воспитательной системе идет история вот этого страха перед ошибками, и что ошибка это будет фатальной. Мне тоже моя мама говорила, что если ты будешь сейчас, вот неправильно, у меня там были когда подростковые проблемы с дочерьми, если ты сейчас себя как-то неправильно поведешь и допустишь ошибку, эта ошибка будет фатальной. И фатальная ошибка всегда заканчивалась словами: она сгниет где-нибудь в канаве, имеется в виду дочь. Вот эта вот фраза, я ее прямо знаю.
Будешь работать дворником.
Вот, дело в том, что мне даже, представляете, я профессиональный психолог, я работаю с очень хорошими психологом, у меня хороший психолог, и мне тяжело, вот прям по шажочкам, по крупицам было это разбирать. А что делать людям, которые об этом даже не задумываются, которые просто живут в парадигме, что ошибки совершать нельзя, что, оказывается, их можно избежать,
угу.
Что, оказывается, если я сегодня не допущу ошибку, то у меня будет какое-то светлое будущее, а это ведь не так. Это полностью наоборот, это когнитивное искажение. Если не будет ошибки сегодня, в моменте вы, может быть, выиграете. Но в долгую стратегию вы точно проиграете.
В смысле, подождите, Лена, это уже какой-то фатализм. Типа, она все равно, вы ошибетесь.
Конечно. Только
если
вы ошибетесь,
не сегодня, то через год.
То через, ну, через год, через 10 лет вы можете ошибиться. Или вы вообще можете
это,
не попробовать.
Это какое-то психологическое состояние или что? Или человек без ошибок, я понимаю, жить не может, но он же, ну, как бы, вот опять же, ошибка в воспитании там ребенка что-то там позволил.
Да.
Типа, если он не в 5 лет, то в 10 он ошибется и разрешит ему
вы
это.
Вы ошибетесь как родитель.
Ну, да, да.
Не в 5, так в 10 лет вы совершите какую-то ошибку, которая
это
приведет
неизбежно
к каким-то последствиям. Да?
Кошмар. Елена Соловьева сегодня наш народный психолог. После новостей продолжим. Тема программы «Как перестать жалеть об ошибках прошлого».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
Я говорю, 13:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Тема программы «Как перестать жалеть об ошибках прошлого». А что такое вообще ошибки, мы уже обсудили. Кстати, вы можете писать и звонить, рассказывать о своих ошибках. Шеф-командор, спасибо большое. Мы прочитали уже все ваши сообщения. Не надо так много писать. И Лена, может быть, даст какой-то совет, как пережить. Почему, Лен, ошибка уже совершена. Ну все, уже как данность принять ее. Или нет, ее лучше пережить.
Вот смотрите, как от нее отвязаться? Принять как данность, это уже большая победа. Да, что мы совершили эту ошибку, мы себя за нее не корим, и самое главное, что мы готовы дальше действовать в этом же направлении. То есть наша настойчивость никуда не делась. Ну, условно, если у нас случились какие-то отношения не очень удачные, например, потому что я совершила там ошибок много в этих отношениях, то от следующих отношений я себя беречь не буду, я все равно в них пойду. Угу. Да? То есть вот это, можно сказать, что вы, в общем-то, все уроки извлекли, эффект граблей, скорее всего, с вами не случится. И рано или поздно, не с первой, так с десятой попытки, вы придете туда, куда вы хотите прийти. Но так бывает не всегда. Наша психика, Фрейд уже сказал, она фиксируется. Вот есть такая особенность у нашей психики. Если что-то нас ранит или травмирует, мы на этом, вот таким я бытовым языком скажу, залипаем. То есть мы какой-то частью наших воспоминаний и наших переживаний все время связаны вот с этим негативным событием, которое мы назвали ошибкой. Да? И, соответственно, во-первых, мы это вытесняем, потому что нам неприятно это вспоминать. А вытеснение любое – это сразу уход в бессознательное и бесконечное влияние на нас, мы не понимаем как. Во-вторых, мы, когда мы фиксируемся на чем-то из прошлого, потому что ошибка – это что такое? Это часть нашего прошлого. Прошлое изменить мы не можем никогда. Мы можем менять только наше будущее и настоящее, влиять на него. Соответственно, когда мы зафиксированы очень серьезно на чем-то в прошлом, а представьте, если это не одно переживание, не одно событие, а 20 или 10, когда мы там зафиксированы, мы туда отдаем много энергии, а в будущее параллели не простраиваем. Вот если мы очень сильно чем-то травмировались и совершили какую-то ошибку, которую не можем себе простить, мы самобичуемся, мы находимся в определенной жертве агрессивной по отношению к себе, в отношении прошлого, прошлой ошибки, то мы не можем представить себе этого в будущем. Понимаете, нам очень тяжело, когда мы не разобрались.
Получается, что от чувства вот этого сожаления об ошибках надо избавляться.
Вот это оно так красиво звучит, сожаление. А на самом деле это обычное самоуничтожение, это самобичевание, это мы наказываем себя внутри за то, что мы там где-то когда-то не были умными, прозорливыми, не знаю, смелыми и так далее.
Ну или слишком молодыми просто.
А что это под этим, да, мы были слишком молодыми, значит, мы были глупыми, неумными, непрозорливыми и так далее.
Безопытными, потому что мне кажется все равно, что любая ошибка – это опыт.
Конечно.
Она приносит себе понимание, что как надо поступить в той или иной ситуации. Но дело в том, что люди в большинстве своем, если это не родные, они же настолько бывают, не злые, что ли, они тебе не укажут правильный путь. Они на ошибку твою, они тебе укажут раз 500. На то, что как правильно сделать, чтобы избежать этой ошибки, мало кто и указывает.
А потому что никто не знает. Потому что никто не знает, как избежать ошибки конкретно в вашей жизни. Потому что ваша жизнь, она уникальна. Вот кому-то хорошо одно, кому-то хорошо другое. Кому-то помогло одно, кому-то помогло другое.
Лен, а можно на... Хорошо, вот ошибку мы признаем, да, самобичуем, избавиться от нее не получается.
Но она уже совершена.
Да, она уже совершена, она у тебя в голове, но каким-то образом можно, привыкнуть к ней или относиться нормально к ней, как-то с ней уже смириться.
Я бы рекомендовала вот не смиряться в смысле, было и было. А я бы рекомендовала такой достаточно активный подход к этому использовать, особенно если есть самобичевание, если есть такое сожаление и осуждение себя за то, что ты это сделал. Во-первых, нужно понять, что у нас, я уже говорила об этом и произнесу еще раз, у нас у всех есть цвет и тень, сила и слабость. И поэтому, когда мы живем в каждом моменте своей жизни, мы не всегда бываем лучшей версией себя. Иногда мы на самом деле проявляем нашу теневую сторону, и ее надо признавать. Вот несмелые, глупые, может быть, даже пакостные, неумные – это все тоже мы. одновременно и с нашими прекрасными качествами, которые в нас развиты. То есть принять, мы совершаем ошибку не лучшей частью себя, но теневой частью себя. Это первое. Второе, очень важно, любая ошибка – это наша лишь оценка, ну или оценка окружения. Вот нам окружение может сказать, вот это была твоя ошибка, от него уйти или там за него выйти замуж. Очень часто там, мамочки так любят говорить. Но суть в том, что произошло на самом деле в твоей жизни, является ли это ошибкой или является ли это просто шагом к тому, чтобы твоя жизнь как-то изменилась, это мы можем узнать только в будущем. Сегодня мы об этом не знаем. Вот это очень важно. Это такой философский подтекст, но без него мы не можем правильно относиться к событиям негативным в нашей жизни, особенно в которых мы виноваты реально.
Лен, а есть ли такие люди, которые считают, что они не совершали в жизни ошибок?
Да есть, конечно.
Нарциссы,
психопаты, да? Все, кто считает, что они бесконечные такие боги, полубоги, все с комплексом божественным, они считают, что ошибок они не совершают.
Хорошо.
Люди, лишенные эмпатии, да, с низкоразвитым эмоциональным интеллектом.
А если, например, для меня, вот я что-то сделал, для меня это не ошибка. Ну, это нормально. А для вас это ошибка.
А ну и все, это мои проблемы, а вам вы-то тут при чем?
Ну как, ну мне же жить в обществе.
Нет.
Все будут жить и думать, вот какой
ну,
дурак.
Ну, да и мало ли, что они там будут думать, вам-то что с этого?
Понятно. Так, пишет Наталья, а если ты, твой партнер, твои друзья просто изменились, но не понимаете этого, не знаете, почему вдруг хочется другого, отказываетесь от прошлого, это ведь не ошибка, но люди думают, что было ошибкой, на самом деле хочу другого партнера, профессию, а это просто изменение.
Да, это просто изменение. Если вы хотите другого партнера и другую профессию, и другую жизнь. А у меня тут вопрос вот к этой слушательнице, а что вам мешает? Что вам мешает менять партнера, менять профессию, менять вообще свою жизнь, себя менять? Кто запрещает?
Ну, опять же, а тут палка о двух концах. Она, Наталья, пишет о том, что это же не ошибка, это изменение. Так можно трактовать любое действие.
Ну, вот все-таки смотрите, когда мы говорим «это изменение», вот я так поступил, потому что я изменился. Вот есть очень хорошая фраза «сознание определяет бытие». Вот какое у меня сегодня сознание, такое у меня и бытие. И вот когда мы совершаем большое количество ошибок, вот наше сознание, вот оно в таком состоянии, оно это допускает. Когда мы говорим, вы знаете, это не ошибка, это я просто меняюсь, и поэтому все, что было раньше, мне это просто не подходит. Мы ведь убираем оттуда весь негативный смысл. Это наоборот, когда я меняюсь, и что-то меняется, это что-то положительное. А у слова «ошибка» есть негативный смысл. То есть мы не можем, мы не ошибемся.
Не, ну, понятное дело, ошибка – это вообще негативное действие.
Мы не можем перепутать. Мы просто изменились или мы совершили ошибку. Мы внутри, если мы по-честному себе ответим, мы знаем. Вот здесь я ошибся, а вот здесь мне просто потребовались уже изменения, вполне естественные по возрасту или там по изменению социального статуса моего.
Я иногда, знаете, Лен, думаю, вот, ну, не знаю, бывает какое-нибудь событие или что-то происходит, и вот в итоге я понимаю, что в конце этого мероприятия, ну, например, там, какое-то мероприятие, будет два варианта, вот, хороший или плохой, ну, или не так, будет ошибка или правильный выбор, вот так вот я скажу. Uh-huh. И понимая, что ошибка будет лучше, чем правильный выбор, я буду делать ошибку. Вы поняли, что я имел в виду?
Когда ко мне приходит...
Человек понимает, что это будет ошибка, но он все равно, он осознанно это понимает, но он все равно это делает.
Вот приходит девушка и говорит, я встретила мужчину, это такой классический бэдбой, мне будет с ним плохо. Я знаю, что мне будет с ним плохо, он разобьет мне сердце, но я ничего не могу сделать, я пойду с ним в отношения, потому что сейчас мне это прям надо.
Вот, да.
И она говорит, я заранее понимаю, что это была ошибка, а я задаю вопрос, а кто вам сказал, что это будет ошибка? Ну да, вы знаете, что он, скорее всего, причинит вам там какие-то эмоциональные страдания, которые вы, скорее всего, переживете. Но тут те плюсы, которые вы сейчас получите рядом с ним, за даже вот этот определенный короткий промежуток времени, это даст вам больше. То есть вы не лишите себя определенных возможностей, вы не лишите себя определенного развития по-женски, потому что каждой хорошей девочке нужно обязательно несколько раз в жизни пройти через плохих мальчиков. Если не было плохого мальчика, хорошая девочка так и застревает в образе хорошей девочки и всю жизнь сидит и ждет постоянно хорошего, такого, знаете, положительного подкрепления от внешней среды. Я хорошая, я хорошая, я хорошая. И поэтому любой бэдбой нужен в жизни женщины. Я говорю, да, идите, хотите, идите осознанно. Идите осознанно, зная, что вы ничего от него не получите. получите. Он на вас не женится, и он ради вас не изменится.
Опять же, а кто сказал, и где критерий, что он плохой или хороший мальчик?
Почему ну, только вот в нашей голове.
Почему вдруг он вот бэдбой?
А бэдбой, ну, это такое, знаете, общее название. Мы называем так такой парень, который приходит, он такой очень яркий, очень энергичный, женщина в него влюбляется, а потом он так вот уходит, и женщина по нему еще какое-то количество времени страдает.
Опять же, женщина, вот кто, сейчас я сформулирую правильно, дело в том, что, опять же, мы, не бывает в отношениях виноват один. При разводе виноваты оба.
При разводе, да, но мы тут же говорим все-таки о таких отношениях, которые еще до свадьбы-то не дошли.
Да ну ладно, при расхождении, при расходе пары. Не бывает так, чтобы вот один во всем виноват, а второй прям такой ангел в тюбетейке
стоит. А иногда вообще никто не виноват. Смотрите, что касается отношений.
Опять же, понимание того, что а этот плохой, а я такая хорошая девочка, и вот приходит к психологу и начинает жаловаться. Я знаю, что он мне сделает плохо, но я все равно с ним. Стало быть, она не верит сама себе, что он плохой.
Нет, стало она быть, она надежде, просто очень, что, конечно,
что
надежда
он изменится,
есть,
или еще есть, что-то произойдет.
Да, я его сейчас перевербую, он в меня влюбится, это все всегда есть. Вот здесь психолог и работает как раз вот с этими, скажем так, ожиданиями, которые точно не оправдаются, но, значит, ей нужен этот опыт. Вот это нужно сразу, уважение к опыту, в том числе и к негативному, его нужно в себе создавать, его нужно пестовать внутри.
Ответим, поговорим со слушателями.
Давайте.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Макс, добрый день.
Да, добрый день. Здесь добрый еще день. Елена.
Да, Елена. Елена, тоже добрый день. Меня зовут Виктор. Являюсь постоянным вашим радиослушателем. Вы знаете, вот на протяжении уже достаточно времени прожитых лет, вспоминая, скажем так, осознаю свою жизнь, которой уже скоро 60, я вспоминаю юность и детство и совершенные мною поступки иногда бывали не очень, скажем так, хорошими, иногда даже, может быть, плохими. Я это сейчас осознаю, вот, и как-то мне...
Подождите, а что вы называете поступки? Я не знаю, там, конкретно можете пример привести?
Ну, может быть, даже в какой-то мере, может, мелкое предательство друзей, какие-то поступки, которые... не соответствует, скажем так, юноше и ребенку, который воспитывается в социалистическом обществе.
Угу. И есть какой-то
вот
вопрос
или итог? Нет, вот когда это происходило, ну, давно, я этого вообще, ну, как бы не осознавал вообще. Я думал, что это правильно. Надо там перед товарищами, перед девочками сделать какой-то шаг такой отчаянный, который на самом деле был плохим. Ну, я это делал, а вот сейчас я знаю, что это делал я, скажем так, плохо, на каком-то эмоциональном всплеске.
Угу. Лен.
Виктор, а вы когда вот делали там в молодости ошибки эти, вы понимали, что вы делаете плохо этим девочкам? Или вы недопонимали?
Нет,
вы
нет,
думали...
я перед девочками делал как раз... геройские поступки, угу. Но они были в итоге плохими.
Ну вот вы понимали, что они в итоге плохие, или вы только сейчас это поняли, ну, спустя время?
Нет, я понимаю, нет, я это понимаю сейчас. Тогда это было как бы...
Ну, то есть вы не знали, вы не знали, что вы в этот момент совершаете что-то, ну, прям какое-то неприглядное?
Ну, я предполагал, но мне надо было как бы... чтобы они понимали, что я все-таки... где-то там лидер во дворе, лидер
Ну, это понятно, да, со стороны это все понятно. Ну, а вы-то себя готовы простить за то, что вы по незнанию? Вот если бы вы тогда знали, обладали тем опытом, которым вы обладаете сейчас, и мудростью, которым вы обладаете сейчас, тогда, в 16 лет вы обладали, вы, наверное, бы не сделали, согласитесь?
Нет, безусловно, тогда бы, если у меня был бы тот нынешний опыт, я бы это не сделал.
Ну вот, а, соответственно, раз у вас этого опыта не было, значит, у вас и было некое право, ну, совершить эти ошибки, скажем так, пусть они даже и не очень в выгодном свете.
Нет, слово «право», наверное, тут неприемлемо.
Приемлемо? Никак, надо сказать, я имел право совершить ошибку. И совершенно неважно, что там думало социалистическое общество.
Вот, и поэтому я сейчас иногда как бы прокручиваю эти моменты, ну, мне честно говоря, бывает стыдно.
Вот, а я вам в начале эфира сказала, если вы слушали в самом начале, что страх, стыд, обида и чувство вины – это сопровождающие эмоции, когда мы сожалеем об ошибках прошлого. То есть мы эти эмоции испытываем. Вы говорите, мне бывает стыдно. И поэтому, когда я вам сказала, вам нужно хотя бы научиться произносить. Я имел право совершать вот такие ошибки. Ну, имел, потому что я не знал. Я не знал, что я делаю плохо. Опять же, если эти ошибки не были роковыми, то есть никто не умер, потому что вы это сделали, да, ну, может быть, было кому-то неприятно. А сейчас я расскажу вот чуть позже, буквально спасибо. Через минуту, что нужно проделать. Вот когда мы понимаем, что нам где-то было стыдно, но напакостили мы осознанно. Вы вот, у вас, Макс, были такие случаи, когда вы в прошлом осознанно кому-то причиняли вред, ну, пакость какую-то такую мелкую делали. У меня вот было, я точно знаю.
Про гладиолуса?
Нет, я со злости...
Когда вы съели
нет, луковицы. Я со злости... Мне там одна... Значит, у меня был такой конфликт с одной женщиной, и у нее на столе лежали документы. Я расскажу эту историю. Это я уже взрослая была, мы в одном коллективе работали. У нее на столе лежали документы, какие-то важные, связанные что-то там с квартирой. И я со злости, когда она вышла, я взяла эти документы, унесла и выбросила. Я знала, что у нее будут проблемы, их будет ей тяжело восстанавливать. Вот я это сделала, вот эту мелкую пакость.
Ну, это прям не мелкая.
Ну, такая, да, средний. Ну, как бы никто там сильно не пострадал, но тем не менее.
Меня однажды брат что-то мне сделал, какое-то замечание. Я не помню, я был ребенком, мне было лет 10-12. Я взял его часы, выбросил в окно.
Угу.
Ну, тоже мелкая, ну, вот, пакость. А ему получается... эти часы подарили на какой-то праздник, и он очень их долго хотел.
И получается, мы все, повторюсь, вот у нас у всех есть эта теневая сторона, где мы можем быть непорядочными, малодушными, злыми, мстительными. В каждом человеке это есть. Но нет у нас людей, в которых этого нет. Оно есть, просто это как бы он это не демонстрирует, может быть, в каких-то, или подавляет активно.
Лен, жизнь такая короткая, и вот постоянно копаться в себе, вот в этих... это рефлексия, стопроцентная рефлексия. Может быть, правда, поднять руку, вниз ее резко опустить и сказать, да ну и фиг с ним. По той простой причине, ну было и было, ну что, ну жизнь продолжается.
Поправлю, это не совсем рефлексия, это интроекция. Сейчас объясню, что это такое. Интроекция – это тогда, когда... Интроекция – это тогда, когда мы маленькие, когда мы еще маленькие, мы наблюдаем, как к какому-либо событию или действию относится наше окружение. Например, мы, будучи маленькими, понимаем, вот мы вазу разбили какую-нибудь дорогую хрустальную, и мама подходит такая, и она начинает так причитать, что ну совершилось, ну кто-то умер, ну не ваза разбилась, а реально смерть. Вот она плачет, она причитает, она говорит, ты косоруки, ну как же так, вот это был такой подарок, мы где теперь такое купим, не вздумай больше ничего бить, ломать. То есть ребенок, проживая это, вот со стороны видит, как мама реагирует на ошибку. А интроекция – это тогда, когда уже все, окружения нет, окружение не реагирует, но голоса в нашей голове начинают произносить то же самое, что мы видели вовне. То есть мы как бы сами себя начинаем с собой разговаривать таким образом, как с нами разговаривали тогда в детстве, в окружении. Это называется интроекция. И да, мы, если бы можно было вот так сказать, да пошло оно, господи, не буду об этом думать, то, наверное, и профессии психолога бы не было, и не было бы всех вот этих неврозов, психозов, каких-то там тревожных расстройств, и не было бы самобичевания и психосоматических заболеваний, вот этого ничего бы не было. Но что мы можем делать для себя, для того, чтобы относиться проще к ошибкам, и в том числе к роковым ошибкам? Потому что роковые ошибки, они, конечно, только со специалистом прорабатываются, но примерно механизм один и тот же. Называется он рескриптинг. Рескриптинг. Рескриптинг – это перезапись нашего опыта. То есть мы как бы перезаписываем свое отношение к тому, что произошло. Что для этого нужно? Первое, как я уже сказала, принять, что мы не только состоим из хорошего, в нас есть еще и плохое, ну, например, та же самая глупость или непредусмотрительность, это тоже наше качество, и оно нам в какой-то период времени было присуще просто по возрасту или просто по ситуации. Да?
Угу.
Второе. Мы задаем себе такой вопрос. А что эта ситуация, вот уже по прошествии времени, время должно пройти, очень важно, мы не можем оценивать события негативные там спустя несколько дней или даже месяцев. Вот важно, чтобы прошел хотя бы год, а лучше больше. Что это событие негативное, которое мы считаем ошибкой, назначаем ошибкой, сделало для меня хорошего? Вот было что-то хорошее, что я из этого извлек. Это очень важно. Например, я научился там... тому-то, тому-то. Например, я сделал вывод, как мне нужно действовать здесь и здесь. Например, я настолько там перенервничал, что я там научил себя больше зарабатывать, быть сильнее, познакомился с другими людьми, я вышел на какой-то новый уровень. Всегда есть что-то, что было хорошее уже по прошествии времени. Это важно отметить.
Ну, это нормально.
Себя.
Это же как бы мысли во спасение, как говорится, для мозга.
Это и есть рескриптинг. Вот вы как бы свой мозг постепенно переучиваете. Далее, очень важно уметь, если у вас есть какой-то добрый друг, да, или человек понимающий, или у вас есть психолог, вот такую ошибку, ее нужно в деталях рассказать, хотя бы разово, но прямо во всех мелких деталях. Когда это было? Что я делал? Потому что, видите, как наш слушатель сказал, я сделал что-то неприглядное, когда я там был молод, ради девчонок. Но это не суть. Вот там надо было сказать, мне было столько-то лет, я вот это сделал, я вот так вот подумал, а вот на это была такая-то реакция, а я потом вот это вот так очень долго переживал или вообще по этому поводу не переживал. То есть это надо в малейших деталях воспроизвести эту ситуацию. И дальше просто задать себе вопрос, как это событие меня усилило?
Так.
Потому что любой кризис усиливает. Если вы его прошли, если вы не съехали с катушек, если вы не запили, если вы не ушли в какую-нибудь...
Усиливает там... психику или
да,
что?
Да, любой кризис усиливает, если вы его прошли. То есть, если вы не ушли в абсолютную деградацию, значит, вы прошли кризис. Как это событие меня усилило? Перезапишите. Перезапишите негативное отношение на положительное отношение. И если это не получится с первого раза, проделайте 10 раз, 20 раз. И через какое-то время ваш мозг, понимаете, по методике гештальтерапии, он подменит восприятие негативное на положительное. И вы уже не будете произносить фразу, например, «Да я потому что не женился никогда». Вы будете говорить, ну вот я там женился, был не очень, а сейчас у меня, значит, зато я теперь знаю, как надо.
Лен, вот опять же, для меня в данной ситуации вот это не проблема. Ну, был этот опыт, был жена там, но не сложилось, стали строить карьеры вдвоем, молодые были.
А там дети родились в браке?
Да, дочка есть, 24 года.
То есть вот получается, будет. Что если бы вы не женились, дочки бы не было?
Ну, получается так.
Но это катастрофа, если бы дочки не было, я считаю.
Ну, это тоже, да, но вот... Именно из-за сложившихся каких-то ситуаций, там, теща, карьера, если бы, может быть, я не женился, я бы и не работал на радио сейчас. Потому что это бы вот совершенно все одно за другим вот это
смотрите,
вот нанизывалось.
Дочки бы не было, на радио бы не работали. Еще там целую кучу сейчас напридумываете.
Ну, типа того, да.
Соответственно, эта ситуация вас усилила?
Ну, этот каким-то образом, да, усилил? Конечно. По крайней мере, в других отношениях я таких ошибок не делаю, как с бывшей женой.
То есть вы еще и смогли этот опыт использовать в других отношениях?
Безусловно, я просто больше не женюсь.
Соответственно, без этого опыта вы просто, ну, не смогли бы быть таким, какой вы есть сегодня.
Да.
Ну, значит, да. Слава богу, что так получилось.
Наверное. Поэтому я, как это называется, интроекцией не занимаюсь.
Это точно
нет,
плохо.
Нет, не рефлексия, а что?
Интроекция.
А, интроекция.
Да.
Это точно неплохо?
Нет, это не, нет, не нужно. Ими, вот эти интроекции, их как раз мы психологи разбираемся с тем, чтобы их как раз вычислять и убирать из себя.
Вот Наталья пишет, а можно ли исповедованием, наверное, она по-другому написала, перестать жалеть об ошибках прошлого? Ну, расстаться вот с этими ошибками с помощью исповеди.
Вообще существуют и в психологии определенные философские такие течения, которые, например, они там пропагандируют такое радикальное прощение, и там основной тезис, где все, что бы ни случилось в твоей жизни, у этого всего есть какой-то такой космический или венценосный такой посыл. То есть, условно, если даже что-то очень плохое у тебя случается, зачем-то это вселенной было надо или Богу было надо. У церкви примерно такой же посыл. Вот Бог типа не дает таких происшествий, да, или таких событий, которые мы не можем пройти. Бог не дает таких переживаний, которые мы не могли бы пережить. И получается, что когда вы идете к православному психологу или к батюшке, вы должны понимать, что там особое к этому отношение, но там есть вот этот вот философский подтекст, что почему-то это было в вашей жизни нужно. Если вас это устроит, просто люди с аналитическим мышлением, мы когда, понимаете, когда я им по психологии-то какие-то вещи объясняю, они нам пишут, слушайте, это все такая абстракция, это какое-то шарлатанство. Но когда мы говорим о философии, там вообще непонятно, к чему это привязать. Но если вас устраивает такое объяснение, что в вашей жизни зачем-то это было нужно и предопределено, ну, кем-то свыше, раз вас это успокаивает, берите это и исповедуйтесь.
Остается полминуты, последний вопрос. Есть ли люди такие, знаете, фатальные ошибальщики? Ну, постоянно, чтобы не делали, везде ошибаются.
Ну, да.
Просто такая психика. Есть же?
Ну, значит, они просто не делают выводов, они не анализируют свои ошибки.
Елена Соловьева сегодня была народным психологом. Спасибо большое, друзья, что были с нами, послушали, писали, звонили. Лен, спасибо большое, хороших выходных.
Да, всем
до следующей выходных. Недели. Да, Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока!